Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Смирение Иисуса». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что Иоанн Креститель совершал в Иордане крещение покаяния. И вот вдруг Иоанн Креститель видит приближающегося Иисуса для принятия крещения. Иоанн знал, что это Иисус, и знал, конечно, что Он является Сыном Божьим. Поэтому он говорит в Евангелии от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 15. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его». При завершении этого события крещения Иисуса Иоанн понял, почему Иисус должен был принять это крещение, хотя ему не в чем было каяться. Дальше читаем. В Матфея, глава 3, стихи 16 и 17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Хотя Иисусу абсолютно не в чем было каяться, но он смиряется и принимает от Иоанна это крещение покаяния, потому что это была воля его отца. При принятии этого крещения Бог помазал своего Сына Святым Духом для выполнения сложного и чрезвычайно ответственного задания отца. После принятия Иисусом крещения Бог продолжил испытание своего Сына через дьявола, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“» и так далее. И об этом искушении от дьявола Иисус знал уже в вечности до прихода в плоти на землю. Но когда он практически оказался в этой ситуации, то в смирении принял это искушение от своего отца как необходимое испытание. Прообразно мы это видим в вышеупомянутом отрезке из Псалма 88 в стихах с 39 по 45. «Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск, и престол его поверг на землю». Когда Иисус, приняв крещение, приступил к выполнению задания Отца, то Он постоянно находился в общении с Отцом через молитву, которую Он совершал обычно наедине, на горе, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 14, стих 23. И отпустив народ после насыщения 5000, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. И в Евангелии от Луки, глава 6, стих 12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Из этого сообщения видно, что при каждом принятии ответственного решения Иисус обговаривает эти вопросы в молитве наедине с Отцом. И в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 15, после насыщения 5000 читаем о том, как Иисус, зная намерения иудеев, уходит от них на гору один. Читаю Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 14 и 15. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же приближались дни взятия Иисуса от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И тут произошло то, о чем мы читаем в Евангелии от Луки, глава 9, стихи 57 и 58. «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Это говорит Господь Иисус о себе. Это говорит о том, что как при Его рождении, при Его пришествии ребенком в этот мир, так и при завершении задания Отца Он не имел среди людей места в этом грешном мире. В этом мы видим глубокое смирение Иисуса, Творца мира сего. О своем смирении Господь Иисус говорит лично в знакомом нам месте Писания. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим. Я кроток и смирен сердцем, поэтому научитесь от меня. Это Господь Иисус мог сказать о себе. О своих учениках, как и о нас, Он говорит, что мы, дети Божьи, должны вести себя так, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 20, стихи 26 по 28. «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, то есть унизится и проявит смирение. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Хотя в этом тексте мы не находим слово «смирение» в отношении Иисуса, но цель Его пришествия в плоти в этот мир, чтобы послужить погибшим людям, говорит о Его глубочайшем смирении перед людьми. Поэтому я хочу в этом месте заметить, что слово «смирение», которое переводчики русской Библии перевели словом «смиренно-мудрие», встречается в Новом Завете 7 раз, что означает Божье совершенство. И я думаю, что никто из вас не сомневался в том, что в смирении Иисуса мы видим Его совершенную черту божественной сущности. Поэтому наш Господь Иисус желает, чтобы и мы, все дети Божьи, научились у Него этому смирению. Смирение является исцеляющим средством милости нашего Господа Иисуса по отношению к детям Божьим. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу. Производные от слова «смирение» встречаются в Библии 41 раз, что означает «подъем». Поэтому мы можем сделать заключение, что этот подъем, этот рост в смирении ведет в Новом Завете к росту познания Божьего Сына Иисуса Христа. Это является Божьим намерением в вопросе спасения погибших грешников через Своего Сына Иисуса Христа. А слово «смирение» и его производные встречаются в Библии 52 раза, что означает «завершать». А выше я уже отметил, что Иисус является концом или завершением всех смирений после того, как Он смирился за нас всех на Голгофском кресте. Его смирение, которым Он не пренебрег, принесло нам жизнь вечную. Но что стало бы с нами, если бы Господь Иисус не вынес эти испытания? Поэтому очень важно, чтобы мы были готовы нести допущенные Господом в нашей жизни испытания для получения смирения, чтобы стать более похожими на нашего Искупителя и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому поразмыслим теперь немного о самой сущности смирения. Прежде всего следует отметить, что противоположность смирению является высокомерие. Высокомерный человек мнит о себе больше, чем он в действительности есть. Но смирение не является, тем не менее, самоумалением, не является стремлением стать ниже, чем человек в действительности есть. Но для детей Божиих, принадлежащих Иисусу, смирение – это последовательное свидетельство в их собственной незначительности. Смирение является определенным видом откровенности, является пребыванием в истине. Кто не видит и не признает свою незначительность, тому Бог не может стать всем. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, глава 5, стих 5, и послание Иакова, глава 4, стих 6. А также у пророка Исаии, 57, стих 15, читаем: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Хорошо и метко здесь сказано. Откровенным Бог дает успех, как читаем в первой книге Паралипоменон, глава 29, стихи 14 и 17. «Ибо кто я и кто народ мой, говорит Давид, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Стих 17. «Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь откровенность или чистосердечность. Я от откровенного сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Читайте также в Третьей книге Царств, глава 9, стих 4. Грехом Лаодикии в Откровении, глава 3, стих 17, было не ее бедность, а прежде всего ее высокомерие и ее самообман или самообольщение в том, что она считала себя богатой. Существует также ложное смирение. Это такое смирение людей, которые внешне или перед Богом, хотя и смиряются, но желают этим только показать, насколько они смиренны. В принципе, это завуалированное высокомерие для удовлетворения собственной плоти, как читаем в послании к Колоссянам, глава 2, стих 23. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении и в смирении и изнурении тела, и служит не для славы, а для удовлетворения или насыщения плоти. Смирение, то есть жизнь в истине и правдивости, проявляется в четырех направлениях. Первое. Смирение перед Богом. Выразительно сообщает нам об этом Святой Дух у пророка Михея, глава 6, стих 8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и в смирении ходить пред Богом твоим». А также первое послание Петра, глава 5, стих 6. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». А также послание Иакова, глава 4, стих 10. Это значит, что верующий должен занять то положение, которое он в действительности перед Богом имеет, как апостол Павел сказал о себе в послании Римлянам, глава 7, стихи 18 и 19. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Признание своих грехов перед Богом, в общем, никого не затрудняет, в то время как перед людьми человек стремится защитить свою позицию, свою славу. Поэтому к смирению перед Богом относится также второй пункт. Смирение перед братьями и сестрами в собрании. Это значит не заявлять высокомерно о своей незначительности, но скромно принимать каждое суждение, если тебя рассматривают как ничто или как ничтожество. На основании смирения мы должны другого считать выше себя, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирению почитайте один другого высшим себя». Это пребывание в истине, это хождение во свете, как он во свете, является предпосылкой для истинного общения между верующими. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи с 6 по 8. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Поэтому мы должны припоясать наши чресла истиной. Послание Ефесянам 6, стих 14. И послание Филиппийцам 4, стих 8. «И стремиться к смирению». Софония, глава 2, стих 3. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. И послание Колоссянам, глава 3, стих 12. Читаю послание Ефесянам, глава 6, стих 14. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши, истинною, и облекшись в броню праведности. Софония, глава 2, стих 3. «Ищите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Ищите правду, ищите смирение, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Первое послание Петра, глава 5, стих 5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смирением, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Конечно, призыв другого почитать выше себя остается в силе и по отношению к другим собраниям и другим христианам. Пункт 3. Наше смирение остается в силе также по отношению к нашим ближним, к людям мира сего. Истина является плодом Духа, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И только тогда, когда мы откровенны и не щадим себя, и не стремимся украшать то, что у нас не в порядке, то наше свидетельство перед миром приобретает правдоподобность или достоинство веры. Серьезность этого вопроса найдет среди окружающих нас людей признание, если мы не будем перед ними прикрываться набожными формулами, но вместе со всеми станем под Божий суд. Тогда эти люди приобретут доверие ко Христу». Четвертый пункт. Мы должны также быть смиренными и откровенными по отношению к себе. Бог является истинным. Откровение 6.10. Поэтому мы, как Божьи дети, должны отказываться от лжи любой формы. Послание Ефесянам 4, стих 25. В этом содержится ключ мудрости. Притчи 11, стих 2. Привожу эти три места Писания. Откровение, глава 6, стих 10. «И возопили они, мученики, громким голосом говоря, доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Послание Ефесянам, глава 4, стих 25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга». И притчи, глава 11, стих 2. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Мужество и власть или полномочия для смирения мы получаем на основании искупления, которое Господь Иисус совершил на Голгофском кресте. Там у креста кающиеся люди отказываются от всех присваиваемых величин и от всего самопрославления. Послание Римлянам, глава 3, стихи 23 и 27. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Стих 27. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Послание Галатам, глава 6, стих 14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Только у того, который смирен сердцем» – Матфея 11:29 – «можно научиться любить крест и быть отвергнутым». Послание Филиппийцам 3, стихи 10 и 18. «И говорить: и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Вторая книга Царств, глава 6, стих 22. То есть сделаться таким ничтожным, какими мы в самом деле являемся. Там мы научимся благодарить Бога за этот крест. Благо мне, что я был смирен, дабы научиться уставам Твоим. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и Ты смирил меня в Твоей верности». Псалм 118, стихи 71 и 75. Там у креста мы также поймем, что мы жили без смирения, показной святостью, как читаем в стихе 67 этого же псалма. «Прежде смирения моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Там у креста мы также научимся, что все присвоенные до этого величины являлись только видимостью. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Вторая книга Царств, глава 22, стих 36. Христиане должны больше стремиться к тому, чтобы о них лучше или предпочтительней говорили истину, чем добрые. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Послание Филиппийцам 4, стих 8. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 20. Читаем. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.